Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, сегодня 12:00. Вы слушаете очередную программу «Ощути силу перемен» и рубрика «Здоровье». И сегодня тема нашей программы, она звучит именно таким образом: «Защита и безопасность». И сегодня мой гость, очень важный гость в нашем городе, это руководитель, главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Кундашев Кубан Уланович. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Алтынбек.
Можно к вам обращаться по имени?
Да.
Спасибо огромное. И первый вопрос. Пожалуйста, можете ли вы рассказать всем нам, радиослушателям, что из себя представляет ваша организация? Потому что мы очень все слышим, мы все знаем, но у каждого свое представление. Пожалуйста, подскажите нам, как правильно.
Наша организация, Центр госсанэпиднадзора города Бишкек, является государственной организацией здравоохранения первичного уровня, осуществляющая профилактику заболеваний, государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории города Бишкек. Основными задачами является это профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения города, также предупреждение неблагоприятных воздействий на человека, факторов среды обитания, гигиеническое воспитание и образование населения, также вот, тоже питание, да, правильность, чистота питания. Вот в основном практически все структуры можем охватить.
Я правильно понимаю, Кубан, что получается так, что вы являетесь главным санитарным врачом
города Бишкек,
который вот ваша организация, вы следите за санитарным вот состоянием.
За благополучием, да? За санитарным эпидемиологическим.
И получается так, Кубан, скажите, вот сколько у вас людей, какой штат? И вообще,
ну,
вы большая организация?
На данный момент где-то работают, наверное, 270-280 человек.
Всего лишь? И вы охватываете весь город?
Да. Ну, у нас по отделам, у нас 18 отделов, 4 лаборатории, саннадзор, эпиднадзор делится, да? К саннадзору относится это отдел гигиены детей и подростков, это школы, садики, коммунальная гигиена, туда относятся все частные вот эти клиники, парикмахерские, спортзалы. Вот они проверяют, да, рейдовые, когда мероприятия у них. А есть гигиены труда, это вот промышленный отдел. Это вот все по санпину, по нормам будут, ну, как вот эти все стройки, жалобы, шум, когда вот люди жалуются же там. Люди жалуются там, то, что рядом построил, стройка идет или еще что-то, где-то пыль, где-то это. Тут, ну, отделы как бы из 18 отделов практически все задействованы, да? У нас есть большая бактериологическая лаборатория, вирусологическая лаборатория непосредственно, которая при ковиде вот именно вирусологи работали, потому что делали анализы на ковид, потому что это очень объемный труд.
Потому что... Ну, насчет ковида мы отдельно поговорим, да. Скажите, Кубан, вот смотрите, получается, у вас столько много разных отделов, и каждый отдел отвечает за свой фронт работы. А есть ли какие-то трудности в вашей работе?
Ну, трудности есть, конечно. Это, во-первых, ну, не как раньше, да, у нас, допустим, сейчас, если человек жалуется к нам или написал жалобу, мы должны это все согласовать через Минэконом, потому что есть защита прав потребителей, как бы мы должны это все делать, но у нас есть свои загвоздки, то, что элементарно даже пойти проверить тот или иной субъект предпринимательства, мы должны заранее дать им предписание. Мы их оповещаем, то, что вот с такого-то по такое-то мы к вам придем, будьте готовы, да?
И они готовы.
И, соответственно, они многие, когда предписание получают, многие объекты закрываются. Или меня. Вот, допустим, общепиты, они каждые 3 года меняют фактически хозяев ИП. И мы не можем их проверять.
Ага, это по закону.
Это по закону. 3 года мы не имеем права. Это любой... Это будет клиника, это будет парикмахерская, это будет там спортзал, это будет частная школа, это будет кафе, даже элементарно, вот фастфуды. Если без отравления, без какого-то резонанса, мы туда даже не можем зайти.
Кубан, вы сейчас сами в прямой эфир подсказали всем предпринимателям, как поступать.
Они, предприниматели, они это все прекрасно знают. Это давно. Сейчас предприниматели очень такие... юридический подход.
Ну, смотрите, Кубан, мы не убегали, не пользовались, может быть, законами, но все равно, в первую очередь же, состояние здоровья человека это в первую очередь важнее.
Да?
Поэтому
да.
Вот мы сегодня именно говорим о том, чтобы граждане, ну, по крайней мере, города Бишкек, да. Они были здоровы, безопасны и защищены.
Да.
Вот тема нашей программы. Что нужно для этого сделать, Кубан?
Ну, для этого нужно... как бы более население. Мы всегда, вот, допустим, наши сотрудники, вот сейчас идет программа иммунизации, да, вот элементарно по кори, краснухе. Много отказников родителей. Ну, кто-то по религиозным причинам, кто-то по каким-то своим причинам, кто-то не хочет, допустим, своему ребенку делать. Во многом рост заболеваемости пошел из-за невакцинированных детей.
Угу. А может...
Вот
да-да.
Раньше почему... Алтынбек, я скажу, вы, наверное, все вот, вакцины все получили, да, в свое время?
В Советском Союзе, да.
Вот, потому что тогда не было такого. Там только по медицинским отклонениям, да, если... экспертное заключение писали, то, что нельзя, вот, допустим, медики дали заключение, нельзя. Только тогда отказники, ну, не отказники, а кто не получил, допустим, определенную вакцину. Вот я последнюю вакцину получил, наверное, в 35 лет.
Это что за вакцина, если интересно?
Это вакцина, сейчас я вам скажу, это вакцина АДСМ. Но его и в 46 лет, и в 56 лет надо получать.
А я думал, это вы от ковида получили?
Нет, от ковида я получил 3 или 4 вакцины. Сперва «Спутник», потом китайскую вакцину «Синофарм», потом еще вакцину получил. Ну, я практически все
Кубан, попробовал. Тогда развейте миф, пожалуйста. Вот у нас ко мне на передачу приходят врачи, да. И я им задаю такой же вопрос. Что из себя представляет вакцина, насколько она безопасна, и вообще доказано ли это, что вакцина, она помогает?
Ну, вакцина, то, что от ковида было, или вообще?
Вообще, и от ковида потом поговорим.
Вообще вакцины. Я за вакцины. Надо делать. Вакцинацию надо проходить.
Почему?
Элементарно вакцинацию нужно проходить, знаете почему? И вот как вам вот сейчас правильно объяснить это? Вот в ковид, кто, допустим, вакцины получил, я вот элементарно скажу, они перенесли более как бы в легкой форме. Кто первые вакцины получил, когда уже второй, третий раз наследовал, в 21-м году начали болеть. Вот в 20-м году, в 21-м году в январе, в феврале месяце начали, февраль-март месяц первые вакцины начали делать, угу. Получать люди. Те, которые вначале получили вакцины и кто отказался, в июле, когда уже рост пошел, июнь-июль,
когда пик
вот в 21-м году, второй пик, вторая волна вот эта вот началась, кто вакцину получил, они переболели как бы в легкой форме.
Как обычный грипп.
Как обычный грипп перенести. Ну, кто-то как обычный грипп перенес, кто-то может чуть-чуть, ну, как сказать, человек, ну, на ногах, как бы, можно сказать, перенес, да? Последствий таких сильных не было.
А можно вопрос тогда? Например, человек имеет право отказаться от получения вакцины, и он имеет право как бы сам решать, правильно же?
Человек сам решает,
да? Вы не принуждаете, правильно же?
Нет, потому что вот элементарно я скажу, виды профилактических прививок — это 12 всего лишь, да?
Это с детства, ну, да, с рождения,
вот,
да?
Смотрите, вот их грубо 10, да? Ну, сейчас COVID, туда-сюда, вот это добавилось. А так их 10. Вот АКДСМ ты получаешь в 11 лет, в 16 лет, 26, 36, 46, 56. Но 36, 46, 56 – это уже по желанию. Угу. Человек хочет. В 11 обязательно, в 16 обязательно. 26 лет кто получил, получил тоже обязательно. Это для себя же, как бы, в принципе, кто... Кто просвещен, тот будет получать.
Угу.
Ну, санитарно-просветительную работу наши сотрудники осуществляют. Вот именно по вакцинации, иммунизации проводим вот совместно с Центром иммунопрофилактики, с республиканским. И наш республиканский центр укрепления здоровья, брошюры. Вот, ну, как бы мы... правильно сказать, санпросвет работой занимаемся, да? Но просто народ, я не знаю, в последнее время вот многие, из-за чего они отказывают, вот многие ссылаются на веру, да? Там, но фатву, даже если на веру там предполагать...
Личное убеждение.
Личное просто, убеждение, да. Просто. Допустим, муфтиат, нам муфтиат никогда не против, муфтиат, наоборот, за. Они выпускают свою фатву, да, свой документ, приказ, то, что нужно вакцинироваться.
Ну, хорошо, Кубан, тогда вот вы говорите, что вспышки. Я просто смотрел новости, что вспышки именно не в дальних регионах, получается, нашей республики. Очаги вот этих вот, кори, да, краснуха. Почему именно там? Это получается из-за того, что там мало информированные люди? Или просто все-таки, как говорите, религиозное влияние?
Не то, что мало информированные. Там просто, может, отказников много. Потому что в Бишкеке тоже мы... Я скажу то, что по... Бишкек и Чуйская область лидируют по кори краснухи в Кыргызстане, да? Да. Потому что это организованные коллективы. Вот, допустим, вот мой ребенок, ваш ребенок ходит в садик государственный. Там 25-30 человек. Мы же не знаем же, кто из них вакцинированный, кто из них не вакцинированный. Правильно? Кто прививку получал, кто прививку не получал. Может, отказники среди них. Вирус краснухи, элементарный вирус кори попадает в эту среду, в группу, да? У кого иммунка слабая, он сразу подхватывает, начинает болеть. А иммунка у кого? У него нет антител. А кто, допустим, вакцину получил, кто в свое время прививку получил, у него какие-то антитела будут в организме. И он как бы может вообще без... каких-нибудь внешних проявлений перенести это.
Ну,
а у кого иммунка слабая, он сразу заболеет и начинает заражать потом. Он-то не знает, он же носителем.
Кубан, смотрите, ну, некоторые думают о том, что каждый должен переболеть там ветрянкой, краснухой.
Не, ну, ветрянка...
И получается ветрянка, так, что это не сложно, там переболел.
Ветрянка и краснуха — это две разные вещи.
А, вот.
Угу. Кори краснуха — это очень две, допустим, даже кори краснуха — две разные вещи. Ветрянка — это ветряная оспа, это совсем другая. Ветряная оспа болеют, ну, как вам вот объяснить, да? В основном дети в садике начинают. У них определенно начинается, у ветрянки сезон начинается где-то вот в зимний период, да, весенний, когда вот организм чуть-чуть, иммунка ослабевает, в садик приходишь. Вот у меня ребенок, допустим, недавно переболел ветрянкой, да.
Но этого достаточно один раз переболеть, и
это
все.
Достаточно один раз переболеть, и у тебя уже приобретенный иммунитет, да. А раньше, допустим, когда оспа, вот я даже в историю перейдем, когда ветеринар, они же вот именно с гнойничков же сделали.
То есть, получается, взяли и сделали эту вакцину?
Да, не вакцину, а потом заставляли людей пить.
А скажите, Кубан, вот мне просто, я слышал, что некоторые родители, наоборот, спрашивают, вот кто заболел ветрянкой в детстве, они приводят для того, чтобы в детстве переболеть. Это насколько это правда и насколько это нужно делать?
Ну, вот это вот, наверное, специально заражать, но я вот это не знаю. Но в основном, если в садике, вот мы знаем, что мы вот по работе знаем, то, что если в одном коллективе, допустим, в одном садике, был зарегистрирован один случай ветряной оспы, ветрянки, значит, в этом садике, у кого иммунитет слабый, он заболеет.
100%.
100%. А вот так то, что специально, ну да, говорят, специально водят, чтобы там, это, наверное, было, но есть же дети, у которых иммунка сильная. Может и краснухой не заболеть, и ветрянкой не заболеть. И элементарно даже каким-то ОРВИ, ОРЗИ не заболеть. Это от иммунитета человека зависит.
Смотрите, Кубан, я просто знаю один случай, мой родственник, он уже в взрослом возрасте заболел ветрянкой.
Я сам в 29 лет переболел.
И это был ужас для него. Он говорит, что это хуже некуда.
Я сам в 29 лет переболел ветрянкой, потому что я в детстве не болел, оказывается. У меня племянница заболела, я как-то, ветрянка, как-то уже во взрослом возрасте думаешь, наверное, болел. И родители тоже подзабыли, оказывается, в тот момент, что я болел ветрянкой. Не болел. Да, тяжело, температура, потому что поста, когда в детском возрасте, вот до 5-6 лет, когда дети болеют, им легче переносится.
Почему?
Это я не знаю, почему. Потому что уже во взрослом возрасте иммунитет другой уже, да, потому что мы уже много
плохих привычек нахватались.
Да. Нахватались плохих привычек. Это как бы не то, но уже много, допустим, препаратов. До 29 лет уже несколько раз болеешь, много препаратов пьешь. Элементарно, да. А дети что, в том возрасте болеют, у них как бы легче проходит. У них день-два температура, высыпание, все. А когда ты взрослый, у тебя вот это все высыпает, тебе самому тяжело, да? До летальных случаев бывает.
Дорогие наши слушатели и зрители, давайте будем относиться серьезно к прививкам. Конечно, вам принимать решение, но давайте будем иметь мудрость. Кубан, у меня к вам такое, мы перейдем именно к ковиду. Да, я вот хотел задать вопрос к вам. Ковид, что это такое было? Что за такая пандемия, эпидемия, которую мы прошли, слава Господу, да, будем так, вот. Но вопрос в другом стоит. Как вы прошли этот путь? Как мы все прошли? Можете немножко рассказать?
Ну, коронавирусная инфекция, как всем известно, это вот от животных. Это животный грипп, можно сказать. Ну, в простом языке, да. Он встречается, он и встречался очень давным-давно. Просто вот именно COVID-19, он какой-то такой мутированный, да, то, что он к человеку перенесся. Потому что птичий грипп был, помните, до этого. Свиной грипп был. Это тоже можно относить как бы к коронавирусной инфекции.
Можно вопрос сразу? Развейте, пожалуйста, миф о том, что это рукотворный.
Рукотворный, но то, что в Ухане это началось, в Китае, и то, что их очень, сколько их там, 1 300 000, 1 400 000 населения, да, но из них практически почти 1 000 000 000 переболело же их.
Только недавно, когда Китай открылся, да, год назад?
Да, вот год назад он открылся. Но у них еще случаи были, то, что в определенных местах, точках регистрировался ковид. У нас тоже ковид, в принципе, регистрируется, может, 1-2 случая. Но уже он как бы так, не такой, как в первые первые дни, вот, в первые декады 2020 года это было тяжело, потому что не было вакцин. Мы не знали, это управляемое, неуправляемое.
Расскажите, как вообще немножко, вот в 2020 году, это все началось в феврале, я помню, да, вот смотрите.
Нет, в феврале началось, да, но до февраля
месяца. Вот эти все ваши алгоритмы, вот эти все, что вот, логистику, что вы делали, просто это интересно.
Изначально, вот если мне память, я если вспомню, я помню, я про COVID-19 на планерке Минздрава доложился то ли 22-го, то ли 19-го, это декабря было, я вот точно не помню, 19-го года. Потому что первые случаи, это в декабре 19-го года в Ухане были зарегистрированы. Первые случаи. Это у нас в феврале, у нас началось в марте, 16 марта первые случаи зарегистрировались. В мире начали объявлять пандемию, это... Начали пандемию объявлять, это вот в феврале месяце.
А можно вопрос? А что вы сделали до марта, чтобы вот это как бы продлить? Вы все равно знаете, что он придет к нам, но чтобы как-то защититься?
Ну, защититься был оперативный штаб, республиканский штаб, совместно со всеми министерствами. Были наши вот сильные эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты. Алгоритм прорабатывали
приезжих,
проверяли, как будут проверять, с каких стран, контактных, кто более, там же не знаю, допустим, в первый период никто не знает, он откуда, он зараженный, не зараженный, никто не знал, потому что элементарно не было инкубационного периода. Вначале никто, даже весь мир не знал, сколько дней инкубационный период длится. Это уже потом, ближе к маю, апрель-май уже знали то, что вот человек заразный, он там 2 недели, да, 14 дней, если он, мы с вами вот в одной комнате посидели, или я заразный, или вы заразный, вы контактный.
Вы, уже
переносчик. Вы сразу вот, этого же вначале никто. Многие знали, да, то, что переносчик, но сколько дней, как. И не ожидали то, что так быстро развится и столько людей заразится. Началось алгоритм, то, что приезжих начали анализы брать в аэропорту на нас, на всех границах, где нас с Китаем границы закрылись. Но практически, если человек практик, он уже, наверное, будет знать то, что, наверное, люди знали то, что рано или поздно COVID в Кыргызстане будет, потому что какой-то. Или надо было, вот я помню, кто там изолировался? Бахрейн вроде изолировался вообще полностью. Совсем. Вьетнам там полностью изолировался, даже своих граждан не привозил с других стран.
Помогло?
Нет, ну все равно они болели, там помогло, не помогло, не знаю. Это же по-любому воздушно-капельное же заболевание.
Угу.
Допустим, я даже выздоровлю, я не знаю, может, был я носитель или вы носитель. На данный момент даже мы не знаем. Да?
Кубан, я помню, когда смотрел за новостями, а потом открываю новости, и такая новость. Первый заразившийся уже официально подтвержден в Кыргызстане.
Да,
это и было уже как-то такой страх какой-то.
Первый зараженный, кажется, где-то в Джалабадской области был. У нас память, да, Джалабадская, потом Нокатский район пошел. Джалабадско-Сузакский район, кажется. Да, первые зараженные. Ну, видите, вот инкубационный период у них вот по прилету, наверное, и начали люди заболевать. Потом же внутренняя миграция. Почему город на тот момент? Чтобы внутренней миграции не было.
Да-да-да, вот я помню, вы закрыли... Да,
до мая месяца, до 1 мая, кажется, город закрыт был. Нет, не до 1 мая. Апрель. Да. 1 мая, кажется, этот... Уже город частично открывался, а 12 или 15 мая уже начали работать там общепиты, вот эти вот магазины.
Но, Кубан, если я вспоминаю, то а пик-то пришел на июнь-июль и конец августа.
Потому что люди
почему?
Сидели, люди сидели, кто болел, болел. Я, чисто, это чисто мое мнение, потому что люди расслабились, когда они долго дома посидели. И люди расслабились, и у многих такое недоверие было, то, что ай, ковид, это такое, ну, типа, кто-то там...
Ну, честно говоря, вас не любили в то время.
Да, нас не любили, там, ой, из себя там делают, ой, что такое это, ну, типа, кто-то где-то, бабка где-то вякнула, и вот это по цыганской почте пошло, то, что это так, типа, не заразно. Многие начали, допустим, пить в тот период, там. Кто-то сказал,
лечиться, да?
Курящие и пьющие. Ну, это абсурд был, полнейший абсурд. Mm-hmm. Это от иммунитета. Ну, курение и алкоголь, он по-любому влияет на иммунку. Ну, частое употребление, это снижает иммунную систему.
То есть спирт никак не защищает от вируса?
Ну, спирт, ну, как бы, ну, не внутренний прием был, а внешний, как антисептик, он помогал. Руки обработать, там, поверхности, комнату обработать, где-то элементарно микрофон, телефон обрабатывать. Это вот это. А многие, как бы, ну, уже, понимаете же, да? Это пошло, как бы, это, в народ. Кто-то эту информацию, как бы, сейчас же, как объясняем же горожанам и жителям нашей страны, то, что в тот период это было, как бы, ну, не знаю, как бы неправда, и ну, как-то прокатало, проканало, да, если можно так сказать.
Можно вопрос сразу развейте, пожалуйста, вот нашим радиослушателям, потому что многие говорят о том, что во время обработки, когда вы обрабатывали рынки, да, то есть было, наоборот, больше заболеваний ковида. С чем вы обрабатывали рынки? Пожалуйста, расскажите. Вот, почему потом была вспышка заболевания? Ну, это так связывают, я не знаю, развейте этот миф. Если это можно сделать.
Миф?
Да. Или ну, чем вы обрабатывали?
Хлоркой. Рынки хлоркой.
Улицы.
Улицы обрабатывал тазовых совместно с МЧС тоже хлоркой.
Ага. Вот мы немного говорили с вами по поводу вот этого... чудо вещества. Да. Расскажите про хлор, пожалуйста, немного.
Про хлорку, что? Его хлорка, ну, Советский Союз хлорка.
Почему только хлорка, а везде только хлорка?
Ну, понимаете, хлоросодержащие, они практически во всех элементарных, даже домашних, вот, доместос, комит, которые для... химические препараты для чистки дома, там, для клининга, ну, все содержат хлорку в определенных процентах. Хлорка просто, ну, вот изобрели хлорку, придумали люди, да, химики.
Больше 100 лет, наверное.
Больше 100 лет. Ну, помогает это, потому что, вот я, насколько помню, где-то читал при чуме, да, когда людей захоранивали, там, хлоркой, вот элементарно, даже когда скот...
В скотомогильниках
там хлоркой посыпают, да.
Угу. У меня такой вопрос. А вот скажите, пожалуйста, что... Смотрите, получается так, что во время вот эпидемии ковида, да, вы обрабатывали хлоркой, но были же еще другие какие-то протоколы, кроме хлорки?
Нет, ну, другие протоколы были. Ну, допустим, есть жидкости там. Но все жидкости – это хлоросодержащие. Допустим, хлорку, допустим, на мебель сразу с водой раствор побрызгаешь, мебель может испортиться. Там с определенным содержанием, вот элементарно, как доместос или вот этот силит, сиф, вот так, такие препараты есть. Я просто название сейчас навскид не вспомню, а были, да, вот потому что мебель обработать, паласы эти в зданиях, внутри, в квартирах обрабатывали, в гостиницах обрабатывали, не все же там. Угу. На улице, да, хлорка, и почему? Потому что хлорка, она быстро испаряется же. Угу. Она обеззараживает и быстро испаряется, просто водой потом сполоснули и все.
И у нас будет сейчас буквально 3 минуты паузы музыкально, но перед паузой я хотел последний вопрос по поводу ковида, вот этой ситуации задать вам. Сейчас, на данный момент, вот эти все протоколы, они соблюдаются или нет, по поводу, которые были во время ковида?
Сейчас протоколы, потому что режим ЧС и режим ЧП же сняли же. Сейчас кто, допустим, рынки до сих пор, насколько я знаю, в понедельник у них сандень, они закрываются. Там раз в две недели раз, кажется, каждый рынок по графику он закрывается.
То есть это вы так сказали им делать?
Это было давным-давно, просто они этого не делали. Просто вот в ковид мы как-то уже более вместе с местными акимиатами, совместно с мэрией и по всей стране вроде решением штаба это как бы привели вот какую-то норму. Если это исполняется в городе, я знаю, на сам день закрывается. Потому что невозможно же рынок, чтобы он практически по 18-20 часов работает, хотя бы раз в неделю они же должны там убраться. Угу. Только вот из-за профилактики вот.
Спасибо, Кубан. У нас сейчас будет 3 минуты музыкальная пауза. И после музыкальной паузы я бы хотел, чтобы мы поговорили на очень важную тему. Это все, что связано с общепитом, со всеми, да, если можно будет, да? Хорошо, 3 минуты музыкальной паузы. Да. Спасибо.
Начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, и вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен». И у нас также сегодня рубрика «Здоровье». И тема нашей сегодняшней программы называется «Защита и безопасность». Сегодня у меня в гостях это главный врач, руководитель Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Кундашев Кубан Уланович. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Огромное спасибо все те, кто сейчас присоединился к нашей программе. Я хотел вам сказать, пожалуйста, обязательно в записи послушайте ее, посмотрите, потому что очень важные советы Кубан давал. И он говорил о том, что такое санэпидемстанция, что за организация, чем они занимаются, какие их основные функции. Он также говорил о том, что как нужно беречься. Он говорил о том, что такое вакцинация, это очень важно. И также мы затронули, вспомнили ковид, как это было сложно, непонятно, но мы все справились благодаря дружному нашему народу. И спасибо огромное вашей организации, которая помогла в этот сложный период. И сейчас у нас вторая часть. Мы бы хотели поговорить о насущных проблемах, которые у нас есть, которые также санэпидемстанция, она как бы несет ответственность за это. Вот давайте мы поговорим по поводу общепита. Кубан, скажите, пожалуйста, вообще, я вот смотрю, что у нас город наш, Бишкек, это, можно, сплошные кафе и рестораны, правда или нет?
Правда. Сейчас, тем более, в связи с административной территориальной реформой, нам в город добавился же часть Аламединского района, два Айлыкмыты Суклукского района. Основное, вот где вот сейчас весенний, летний, осенний период, кафешки вот выше по Алматинке, выше Южной Бычака, вот, которые... Uh-huh. Это все раньше относилось к Аламединскому району, сейчас как бы к нам, да?
Еще работа прибавилась. Работа
прибавилась, объемы прибавились, это вот до объездной по Алматинке вниз и до Бишкенгея, да? Потому что село Кугджар там... Вот все многие общепиты сейчас, как бы на наш, нагрузка на наших сотрудников, да? Но кафе много. Есть кафе, которые соблюдают санитарные нормы. Есть кафе, которые не соблюдают. Это уже, наверное, ответственность самих хозяев кафе. Если он хочет на благо человечества, на благо населения, чтобы было здорово, он будет как некоторые, вот я не буду говорить, что это реклама, там то народ будет говорить, вот они определенные. Есть кафе, которые сами приходят с нами договора составлять.
Даже так?
Да, что каждый квартал наши сотрудники приезжали, брали смывы на контрольный, да, чтобы они сами знали. У сотрудников медосмотр проходит, санкнижки в порядке, они вот прям... А есть безответственные, которые могут на это все закрыть глаза, лишь бы он ли бизнес, он ли деньги, да, как говорится.
Можно вопрос тогда практически, Кубан. Насколько это дорого, сложно и много занимает времени, например, сотрудничать с вами и содержать свое заведение, будем так сказать, в соответствии с нормами санитарными?
Во-первых, санкнижку получить, это не очень дорого, да? Это человек идет, во-первых, сперва в поликлинике проходит флюорографию терапевта, кожевенеролога, врачей. Потом приходят к нам, сдают на яйца гельминты, на паротит, тиф, анализ, это где-то около 360 сомов. И обучается на сам минимум, это где-то на 99 или 98 сомов. Где-то общая сложность, если человеку пройти, это займет где-то 2 дня, он один день в поликлинике, один день придет у нас анализ сдаст. Ну, расходы где-то, ну, 600-700 сомов. Я просто флюорография, сколько сейчас, не могу сказать. Да?
И как часто нужно эту санкнижку обновлять?
Раз в год.
А, всего лишь раз?
Раз в год, да. Раз в год. А вот эти контрольные смывы, это раз в квартал, это просто наши сотрудники выезжают по договоренности на кухне с поверхности, с со всех поверхностей, с тарелок, с инвентаря, с посуды будут и с сотрудников смывы с рук брать. Бак-лаборатория проведет анализы, результаты выдаст им.
А можно вопрос? Ну, такой откровенный вопрос. Но если вот так взять, посмотреть, вы же все равно найдете.
Мочи можно, да.
Но и как вообще избавиться? Чисто, не стерильно же, не сделаешь же, согласитесь.
Нет, почему не сделаешь? Стерильно можно сделать.
Как?
Можно сделать стерильно. Под точность, технологию, хорошую технологию поставить. Вот человек заходит, допустим, у нас же как? У нас зашли в этой же обуви, он там и на кухне в этой обуви же, он и попер на улицу покурить там или что-то сделать. Элементарно руки вовремя мыть. Элементарно режим соблюдать.
Одежда, спецодежда, да?
Режим спецодежды, пропускные сделать. Вот человек пришел с улицы, зашел, разулся, переоделся, руки помыл. Или, допустим, также сделать, поставить ДС-камеру. Угу. Который человек через ДС-камеру там, или горячим воздухом, или паром там, вот, элементарно, одежду там этот, зашел в перчатках, все четко, чепчики на голове, или, допустим, если он в обуви, там бахилы на ногах. Элементарно, но соблюдать, да?
Ну, скажите, Кубан, ну, как я и говорил, что вот если все это вместе собрать, всю весь ваш протокол, вот это все, что как нужно соблюсти, это нужно вложиться туда и финансово, и волевое, ну, будет сказать, согласие получается.
Да, ну, с этим я согласен, но вот видите, мы же не знаем, где именно эта пищевая токсикоинфекция. Кто переносчик? Может, человек переносчик? Может, это...
Подстраховаться называется.
Да, это каждый элементарно от хозяев. Просто, видите, они могут же каждый день это все убирать. Вот многие блогеры думают, типа, мы работу не проводим. Я вот до этого говорил, мы не можем просто так зайти, как они. У нас нету. У нас в Конституции, вот у вас, у журналистов есть статья, да, то ли шестая статья в Конституции, да, то, что вы можете вот в любое место зайти, правильно, да, если у вас соответствующее
удостоверение есть, да,
то,
согласен.
Что вы журналист, с камерой снимать наш, мы не можем. Мы должны, вот я до этого говорил, дать предписание, потом предупредить то, что мы будем плановое, внеплановое проводить, и то мы все согласовываем через Министерство экономики. Мы каждую проверку, каждый шаг должны согласовать с Минэконом.
Можно тогда вопрос? А как же сделать так, чтобы было вкусно и безопасно? И сделать так, чтобы, например, все это было в чистоте, да? То есть мы приходим. Это значит, получается, вот вопрос такой. Насколько наши граждане, они должны быть сами бдительны? И насколько это правильно, если они предупреждают администрацию, например, того же общепита?
Это
и
очень
потом,
правильно.
Если не что-то не справляется, они могут ли вам написать,
да,
или нет?
Могут,
то есть это ради
проблем.
Себя.
Вот кто... Не надо ждать, когда человек станет плохо, отравится и уже попадают в инфекционную больницу, только потом уже народ начинает писать жалобу. Нет, надо, увидел, напиши, принесите, оставьте, сдайтесь. У нас есть Бишкек СЭС, в Инстаграме есть, в Фейсбуке есть, да, там контакты все прописаны. Рабочий телефон там 54-45-40, приемная, постоянно там человек сидит, берет. Ну, сейчас если с сотовыми операторами как-нибудь договоримся, чтобы у нас хотя бы этот...
Короткий номер был,
короткий,
да?
Номер какой-нибудь, да, вот с Кыргызтелекома, чтобы... Но чтобы короткий номер был, это надо же человека круглосуточно сажать.
А,
это тоже
как расход. Колл-центр получается.
Да, как колл-центр. Ну, хотя бы просто, чтобы... СМС-оповещением приходило, да, вот определенный номер сделать, чтобы человек жалобу мог написать.
Например, сейчас очень популярны такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram.
Да.
Если бы вы открыли какой-то такой номер, я вот свой пример, я был в кафе,
да, вот,
ну, вроде бы нормальное заведение, вот. И вот по стене бежит такой жирный коричневый таракан. Я его на видео снял, вот, и это считается ли заявлением, если я, например, выложу его и расскажу, где это было?
Вы выложите, где находится имя, фамилию, свой контактный телефон, если к нам обращаете, что потому что по вашему заявлению мы должны вам ответ дать. Но мы вам уже дадим письменный, то, что провели такую-то работу определенную, если оштрафовали, наложили штраф на определенную сумму, провели сам просвет работу, сделали дезинфекцию, вот практически после завершения мы вам отвечаем, да, мы сделали вот это, обнаружено то-то, то-то, то-то.
Можно еще один такой вопрос, вот прям буквально перед Новым годом в других организациях, возьмем вот религиозные организации, тоже был рейд, да, и были также вот ваши сотрудники,
да.
Они проверяли там вот этот тот же хлор таблетированный, эти книжки, а вот зачем нужно именно санкнижки вот тем же служителям религиозной организации?
Служителям религиозной организации не санкнижки требовали, а медосмотр.
Медосмотр, да. Медосмотр. Но там санкнижка должна была.
Там, да, книжка состояния здоровья, она. Они у нас, они же с обществом работают. У них, во-первых, наши ходили, проверяли квадратуру на наличие уборных, да, туалет, санузлов, центральные условия, чтобы соблюдались. Потом проводится же там уборка, потому что 5 раз в день читать намаз, читается намаз в мечетях, да, вот в религиозных, допустим, в пятницу джума намаз, да, вот когда коллективный намаз.
Да, да, да. Много людей.
Да. После этого же народ приходит же в мечеть. Допустим, другой, там пылесосить должны, хотя бы элементарно влажная уборка где-то.
То есть определенные нормы.
Определенные нормы, да, при входе там, где вот обувь снимают, вытирают, в уборные, когда заходят, где вот омовение производят, там вот хотя бы коврики должны быть застелены пропитанным хлором, потому что человек заходит туда, оттуда выходит и идет. Мечети, да.
Могу ли я сказать, что организации, которые имеют общественно-массовое такое как бы скопление, должны быть
подключены? Лечебные,
учебные, да, учреждения, школы,
учебные, школы, спортзалы, практически все, даже элементарно, где находятся, ну, массовое скопление людей, должны соблюдать какие-то санитарные нормы.
Вопрос, массовое это сколько? 1, 2, 3?
Нет.
Или есть какое-то ограничение?
Массовое, допустим, массовое скопление, это называется больше 5 человек, если вот здесь сколько квадратов? Квадратов 8, да?
Нет, здесь больше, но...
10,
да,
ну, грубо говоря.
15 квадратов.
15 квадратов. Ну, в определенном... Ну, на рынках это массовое скопление. В торговых центрах это массовое скопление людей, потому что на выходных
там
и продавцы, и люди, кто приходит, кто уходит.
Игровые площадки
это одна из самых головных болей.
Почему?
Ну, потому что элементарно там не знаем же, сколько людей, сколько, какой ребенок туда заходит. Может, он носитель того-то, может, он носитель чего-то. Да, пусть не болеет, но игровые площадки, они должны, обязаны проводить влажную уборку там по определенным часам.
А даже часам, не дням?
Ну, вот, допустим, утром перед открытием и вечером перед закрытием они должны провести влажную уборку, хотя бы все протереть, там, почистить, потому что дети же это тут... Они же руками везде же все могут потрогать, все в рот закинуть.
Кубан, вот честно говоря, если я вот посмотрел сейчас весь фронт вашей, как бы сказать, ответственности, будем так говорить, да, Мне кажется, 250 человек этого недостаточно для того, чтобы охватить столько, ну, весь город, по крайней мере, если тем более он увеличился. Это так или вы справляетесь?
Мы, в принципе, справляемся, но вот сейчас совместно с АТР нам уже Министерство здравоохранения будет увеличивать
штат.
Да, но у нас штат утвержден в 2006 году. Последнее вот увеличение штата было на 370 человек. Но просто у нас, видите, текучесть кадров молодых. Они приходят, ординатуру проходят. Поработают, практику получат и уходят в частную структуру многие, да?
А, вон оно как.
В частные лаборатории уходят многие. Вот год-два научатся, как правильно держать, даже элементарно ту пробирку, как правильно держать, как правильно делать посев, там, чашки Петри правильно делать посевы. Вот. И потом уходят в частники, набираются опытом, заканчивают ординатуру, уходят в частные. Или в частные лаборатории, или в частные клиники, или в частные организации.
Ну, я так понимаю, там вопрос стоит именно с зарплатой, да, наверное, скорее
да,
всего?
Да.
Если так говорится.
Если так взять, зарплата тоже, ну, в принципе, для молодых специалистов зарплата. Если кто работает, уже стаж есть, вот где-то 5 лет проработает человек, допустим, в системе, 5 лет, это вместе с ординатурой туда-сюда, это уже у него какая-то категория появляется, надбавки. Уже как бы этот. А вот когда ты только институт заканчиваешь, академию закончил, пришел на ординатуру, у тебя зарплата там 5-7-10 тысяч сумм, как-то же. Некоторые же, если кто уже на втором, на третьем курсе поженились, им семью надо, но за 10-15 тысяч сумм уже работать. Он от того, что да, ему ординатуру надо закончить, диплом, чтобы просто не сгорел, специальность получить и уйти в частную. Многие так делают.
Ну, тогда я думаю, что нужно как-то думать о бюджете, да, государственном, городском, чтобы как-то помочь в этом плане сохранить молодых специалистов.
Да. Но...
Кубан, огромное спасибо. У нас не так много времени осталось. Я бы хотел спросить вас, я всем задаю такой вопрос, моим гостям. Угу. Какой девиз вашей личной жизни в одном предложении? Можете сказать?
Девиз жизни... Никогда, наверное, работу с семьей не смешивать, и как бы надо позитивно как бы относиться ко всему, да? Я как бы позитивно отношусь. Вот даже если мелкие проблемы на работе, нагрузки, лучше это нельзя показывать семье. Всегда быть позитивным, наверное, всегда быть позитивным.
Хороший девиз.
Да.
Кубан, вы хороший муж, папа, наверное, да, и сын.
Да.
Потому что работу оставляете вне дома. Дом – это самое главное,
да,
и ценное, то, что у нас, да, есть, Всевышний дал. Это,
да,
надо сохранить,
дал,
да, ячек, очаг.
Очаг, а работа, она... Ну, больше времени проводишь на работе. У нас жизнь, допустим, мы почти 12-13 часов находимся на работе. А вот когда пандемия была, этот метал сутки, я, допустим, 3,5 месяца жил на работе. У нас сотрудники тоже так же жили. Мы больше, допустим, с нашими сотрудниками мы больше семья, чем мы со своими семьями, да?
Ну, так получилось.
Да, так получилось. У нас профессия такая. Врачи, ну, раз выбрали такую профессию, наверное, уже... Грех жаловаться.
Спасибо огромное. Кубан, хотел пожелать вам и всей вашей большой организации, во-первых, здоровья вам. Потому что если вы будете иметь здоровье, тогда мы тоже будем здоровы.
Да. Спасибо.
Вот. Второе, чтобы вас уважали и любили, чтобы понимали вас. В первую очередь.
Да, в первую очередь, чтобы нас понимали. Это огромная проблема. Тут, наверное, скорее всего, в будущем, наверное, мы сейчас совместно, наше руководство, да, Министерство здравоохранения пытается вот, правильно этот, чтобы мы больше в моратории как бы не попадали, вот именно по санитарному благополучию, по санитарно-гигиеническому, ну, чтобы где-то какие-то проверки уже, наверное, взять под контроль. Не обязательно там штрафовать, что-то делать, а вот вести, допустим, вот вы говорите, общепиты, тараканы ползают. Ну, чтобы хоть такого не было, чтобы наши хотя бы проверяли раз в квартал, наверное, я думаю. Это тогда уже человека сразу кого-то напрягать, постоянно штрафовать, это не просто. Лучше проводить с ним сам профилактическую работу, приходить, объяснять, показывать. Вот вы если сделаете так, у вас снизится так. Если сделаете так, будет лучше так. И, наверное, к этому. Вот так, наверное. Да. Ну, как, наверное, раз, я как-то не по-медицински более старался объяснить по-бытовому, да?
Ну, так оно и есть. Я хотел сказать, что наше семейное радио, да. И мы задали вам именно семейные вопросы, потому что каждый из нас сталкивается с этим. И спасибо огромное, Кубан, что вы откровенно ответили на все мои вопросы, на все наши вопросы, потому что радиослушатели такие же вопросы, наверное, скорее всего, задали бы вам. И мы ждем вас еще раз к нам в гости. Пожалуйста.
Все, будем рады.
Если будут вопросы, мы к вам обратимся.
Все, без проблем.
Спасибо огромное. Да. Удачи вам.
Удачи.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания.